Итак, я вам сейчас прочитаю несколько оснований, что ли, на которых держатся вот эти проповедники этого сладкого, приятного покаяния, на чем они основываются. Доказательств у них не так много, но, тем не менее, где-то отрывочно они находятся в творениях отцов. В основном это находится у тех святых отцов, которые писали о высоких степенях духовной жизни. То есть вот там действительно то радостное и сладостное покаяние, оно описано. Там, у тех подвижников, которые прошли долгий страшный путь своей суровой борьбы, которые распяли себе на кресте Христовых заповедей, прошли путь горького покаяния, уже поняли, что такое благодарить Бога, покаяние с благодарностью. И тогда, если не отступили и не ушли с своего креста, Господь возводил их в высшие степени духовного совершенства, когда услаждал их сердце особым духовным услаждением, которое называется духовной радостью. С чем это сравнить на земле? Невозможно ни с чем, потому что все, с чем мы будем сравнивать, оно будет нам знакомо по каким-то нашим ощущениям вот этого материального мира. Или, например, с природой будут сравнивать, как приятно, например, наблюдать и созерцать, или с вкусом какого-то продукта, или с приятным ощущением от какого-то удовольствия, которое человек здесь на земле получает. Кто с чем? Кому-то приятно в футбол, например, играть. Итак, давайте прочитаем несколько примеров, на которых пытаются основать вот это приятное, радостное покаяние. Причем, уже сказал и еще раз повторю, что речь здесь просто идет о том, что пытаются на первых этапах, новоначальном, в нулевом состоянии, в нулевом духовном состоянии, то есть в состоянии еще действия страстей, еще незнания вот этих всех законов духовной жизни, незнания заповедей евангельских, даже незнания веры, пытаются предлагать начинать человеку сразу с какого-то радостного покаяния, которое достигается только на высших степенях духовной жизни. И оно связано бывает, удивительно, оно связано бывает с высоким качеством внутренней молитвы. Вот еще, оказывается, какая особенность. Но об этом мы прочитаем у святителя Игнатия, и будет еще понятней, что это за радостное покаяние. Это высшая ступень уже покаяния, высшая ступень духовного развития. Опустить ее в нулевой уровень совершенно невозможно. Но это будет подделкой и прелестью, в этом и опасность. Итак, вот один из примеров, которые берут вот эти проповедники, апологеты этого радостного покаяния, и говорят, что вот же, доказательства есть, что вы спорите? Вот смотрите. «Повести и жития старцев, преимущественно египетских, которых имена не дошли до нас». Итак, два монаха, по причине воздействовавшего в них вожделения, оставили пустыню и женились. Обратим внимание, эти люди кто? Монахи. Там, в египетских пустынях, монахами сразу, как сейчас, не постригали. Там должен был человек пройти большое испытание при монастыре, большое, длительное испытание. Говорят, что в некоторых монастырях было очень такое серьезное требование. Прежде чем постричься в монахи, человек должен был наизусть знать псалтирь. Ну, например, вот, да, например, это какое нужно было иметь состояние ума, какое нужно было содействие благодати иметь, чтобы псалтирь наизусть выучить. Кто-то наизусть знал Евангелие, например. То есть вот это как бы, ну, можно вызубрить, конечно, но это непросто. Очень большой текст, во-первых, да. Ну, во-вторых, что толку вызубрить-то? Там же смотрели на жизнь человека. Постригали только в определенном там состоянии духовного развития. Раньше никогда не постригали. Это сейчас не успеет человек прийти. Небольшое-небольшое испытание. Раз монах, там уже иеромонах, тут уже смотришь, уже игуменом стал. Ну, то есть вот сейчас традиция совершенно другая. Совершенно. А раньше были строгости, и серьезные строгости. И тем не менее, падали и с высот. Падали и с высот. Потому что свободу, как мы вначале говорили, Бог не отбирает у человека, и по своей свободной воле человек может в любое время с самой высокой высоты рухнуть, если только основание у лестницы выбьет сам. Нищету духа потерял, с любой высоты рухнет, потому что лестница падает. Вот, то есть это монахи, значит, они прошли уже немаленькое испытание, но по всей видимости внутри в них что-то сохранялось, какой-то там крючок, за который бес в определенный момент дернул, и обоих их утянул в мир, и не просто в мир, а еще и заставил жениться. Еще раз подчеркну, монахи, и, видимо, не низкого уровня были. По прошествии некоторого времени они сказали друг другу: «Какую выгоду получили мы из того, что отвергли ангельский образ и поверглись в эту нечистоту, после которой должны наследовать огонь вечный и вечную муку?» Итак, эти два человека, видимо, были где-то недалеко, в определенный момент пришли к такому выводу. Ну и что? Что мы приобрели? Ангельскую чистоту оставили, значит, они знали уже суть этой ангельской чистоты. Так? Не случайно они были монахи после длительного испытания. Приобрели вот эти скорби, нечистоту, как они ее называют, ради которой туда пошли в мир, как бы хлебнули этой нечистоты и поняли, что в ней нет действительного счастья, в ней есть временное наслаждение, соблазн, временное удовольствие, которое связано с нечистотой, не только с плотской, но и с душевной нечистотой, потому что здесь присутствуют страсти, к сожалению. Итак, вот они это все осознали и поняли, что при этом, прозрев умом, ведь помрачение первоначально отупляет ум, и человек забывает о своих обещаниях Богу, забывает о том, что эти грех, например, отречение от монашества, есть отречение от ангельского чина, грех тяжелейший для монахов. Мало того, они не просто ушли в мир, они еще и женились. И при этом они поняли, в какой-то момент они осознали, что от этого всего они наследуют муку вечную. Это прозрение наподобие того, как произошло прозрение с блудным сыном. Похоже, наверное, да? В притче о блудном сыне, евангельский сюжет, там тоже так. Он сначала пошел и прогулял, и промотал, и, наверное, весело там жил, да, в той стране далекой. А потом там голод случился, потом постепенно какие-то потрясения. Вот с этими примерно так же, видимо, происходило. Господь же их приводил к осознанию постепенно и, видимо, привел. И самое главное, что они вспомнили, что их же ад при этом ждет, вечная мука. То есть у них было понятие об аде, было понятие о вечности, о смерти, о суде Божьем. Но в момент действия страсти ум помрачается. И человек как бы забывает, бес как бы накладывает какую-то пелену на ум, и ум этими понятиями уже не руководствуется. Они теряют силу, эти понятия, потому что благодать же отступает. При добровольном желании человека согрешить, благодать вынуждена отступить от человека, потому что человек выбирает себе сам по своей свободе, выбирает смерть, выбирает опять страсть, выбирает злого духа. Итак, вот в них произошло это прозрение. «Возвратимся в пустыню и принесем покаяние в согрешении нашим». То есть они не отчаялись, подобно Иуде, который, Христа предав, не пошел к ногам распятого Христа каяться, отчаяние владело им, и Иуда пошел и удавился. Итак, вот эти не попали в отчаяние. Они решили воспользоваться надеждой на милость Божью и решили пойти обратно. Пришедшие в пустыню, они просили отцов, чтобы приняли исповедание их в проступке и покаяние. Мы останавливаемся с некоторыми подробностями для того, чтобы мы поняли, кто эти люди. Это не нулевые, не новоначальные христиане. Обратите внимание, они помнили, они понимали, они способны оказались признать свой грех, они способны были к покаянию, они пошли обратно в монастырь, чтобы покаяться, признаться и покаяться. Через покаяние получить прощение. То есть это не новички, это не новоначальные христиане, как нам предлагают некоторые сейчас начинать с радостного покаяния. Отцы заключили их в затвор на годичное время и подавали каждому хлеб и воду мерою. То есть такую эпитимию на них наложили отцы. Затвор, пещера, никуда не выходят и питаются только водой и хлебом. И то мерой, не столько, сколько бы хотели, а строго ограничено. По наружному виду оба монаха были подобны друг другу. Ну, то есть они не отличались друг от друга телесно, поэтому им одинаковую меру назначили. Когда окончился срок покаяния, они вышли из затвора. И вот дальше идет самое интересное, на чем пытаются опираться вот эти проповедники радостного покаяния. Один был бледен и очень печален, другой светел и весел. Видите, какая разница в лицах этих людей? Одинаково были монахами, одинаково согрешили, одинаково раскаялись, получили одинаковую эпитимию, одинаковое время пробыли в затворе, одинаково питались, но вышли в разном состоянии. Один был бледен и очень печален, другой светел и весел. Отцы, увидев это, удивились, потому что оба брата получали пищу и питье равные. То есть если подумать, что один ел много, поэтому такой это, так сказать, бодрый и веселый, а другой очень мало ел или не ел, значит, питались вроде бы по-равному, да? Они спросили того, который был изможден и печален: «Какими помышлениями ты занимался в затворе твоем?» Он отвечал: «Я представлял себе адские муки, которым я должен подвергнуться за сделанное мною зло. И от ужаса прильпе кость моя плоти моей». Псалом 101, стих 6. Итак, вот этот, будем думать, что уже опытный монах, который совершил такое страшное падение, который осознал, который раскаялся, который получил эпитимию, по ходу своей эпитимии, на протяжении всей своей эпитимии, он сокрушался. Сокрушался в том, как он предал Христа, как он оскорбил ангельский образ свой, чин свой монашеский, как он впал вот в это беззаконие блудное, как он растлил себя, предал себя сатане и обрек себя на вечную муку в аду. И при этом напоминал себя о том аде, который его ждет за то, что он натворил. То есть вот примерно то покаяние, которое покаяние от страха Божьего, рабский страх Божий, покаяние первое, которое горькое, мы говорили. Это то горькое покаяние, которым мы должны начинать свой путь, мы должны его проходить. Сначала как новоначальное. Спросили они у другого, то есть этот монах как бы опустился с того уровня, которого он раньше достигал, и решил пойти сначала. То есть это ему было понятнее, это ему было более свойственно. Он опустился, вот этот монах опустился на первую ступень горького покаяния. Для его души, видимо, так было более свойственно. Это могло быть связано с тем, что уровень его духовного состояния был другим. Они же могли одинаковое время быть в монастыре, одинаково быть монахами и даже согрешить одинаково, да? Но их духовное состояние могло отличаться друг от друга. Об этом здесь ничего не говорится. Короче говоря, для первого из них было удобно покаяние проходить вот на этой первой ступени. Горько. Начинать опять с этого, с горького покаяния. Может быть, он на этом горьком покаянии и принял монашеский постриг, может, он на этом уровне и находился до ухода в мир, до измены, может быть. Спросили они у другого: «Ты что помышлял в келье твоей?» Он отвечал: «Воссылал благодарение Богу за то, что Он извлек меня из нечистоты мира сего и из мук будущего века, что воззвал меня в это ангельское жительство». Посмотрите, благодарил Бога, да? Воссылал благодарение Богу. Второй этап совершенно очевидно. То есть в этом состоянии человек способен благодарить Бога. Но это второй этап. Может быть, он с этого этапа и слетел в свой грех. Может быть. Поэтому ему был знаком этот этап. Это для него не было каким-то открытием и новостью. То есть он, уйдя в грех, сорвавшись, он при раскаянии в этом грехе вполне, может быть, восстановился в этом своем этапе, а тот восстановился в своем. Или, например, оба знали второй этап, но первый начал восстановление с первого этапа. Так для его души было более свойственно и более удобно. То есть речь здесь не должна идти о разных способах покаяния. Один горький, другой сладкий, с благодарением. Должна идти речь о разных этапах, о разных ступенях покаяния. Вот только о чем можно рассуждать. Итак, «Воссылал благодарение Богу за то, что Он извлек меня из нечистоты мира сего и из мук будущего века, что воззвал меня в это ангельское жительство». Я показывал это вот так. Вот когда в человеке страсти мучают его, и долго он страдает, и потом вдруг происходит, наконец, вот этот неожиданный перелом, перелом действия этих страстей, они еще не прекратили свое действие, но степень их воздействия меняется. Человек перестает так жестоко страдать и мучиться, как это было первые годы его христианской жизни, начального этого пути. Тогда при надломе страстей благодарение к Богу рождается само собой. То есть не сам человек восходит на второй этап, а туда возводит его Господь. И вследствие той глубочайшей духовной перемены, которая происходит в человеке при воздействии божественной благодати, вследствие добросовестной борьбы на первом этапе. Это результат, результат благополучного прохождения первого этапа при содействии благодати Божией. Вот как рождается второй этап. Сюда мы сразу сами не заходим. На этом этапе инициировать второй не удается до тех пор, пока не получит надлом, вот эти самые страсти. Итак, если ему, этому второму был знаком второй этап, то, естественно, он нашел повод, нашел причину, за что сейчас можно благодарить Бога так же, как он благодарил раньше. Да за то, что Господь принимает его покаяние, что Господь просветил его ум, что то, куда он впал, это нечистота, это мерзость. И он лишился главного, лишился чистоты ангельской. И тем более ждет его теперь адская мука, вечная, в аду. И он теперь благодарит Бога, что Господь вразумил его очнуться, осознать, выйти из этой грязи и снова вернуться к ангельскому чину и снова трудиться для чего? Для своей будущей блаженной вечной участи. Так? То есть при таком рассуждении, что Господь вытянул его как-то оттуда, чудом каким-то просветил его ум, при таком рассуждении благодарение совершенно естественно родится в человеке, если он раньше уже его знал, как этап духовной жизни. Или, может быть, и не знал, но в этот момент после падения у него родился, вот это состояние могло родиться. Потому что иногда человек идет путем веры и как бы буксует, стоит на месте, и ни вперед, и ни назад, и непонятно что. Господь и говорит про нас таких: если бы вы были горячи, или бы холодны, да? Но как вы не горячи, не холодны, то есть теплохладные, то что хочется после этого? Выплюнут вас, как теплую воду в жаркий день. Вот. Вот если мы достигнем вот этого состояния, когда Господу уже выплюнуть нас хочется из уст своих, то тогда Господь попускает какое-то потрясение в жизнь такого человека, показывая, что вот в этом состоянии в Царство Небесное все равно не войдет человек. И тогда уже лучше не запретить бесам дернуть этого человека за тот крючок, который он себе сохранил. Сохранил, чтобы он потом не стал Иудой до конца, как тот Иуда, который предал Христа и потом удавился. Пока еще не поздно, еще можно выявить этот крючок, выявить, когда сам он, например, его не видит. А как его выявить? Через реальное падение, когда не запрещается злому духу дернуть за этот крючок, эту душу, и втянуть реально в то безобразие, которое, естественно, вытекает из этой привязанности, которую человек в себе сохранил. Подобно как Иуда сохранил же сребролюбие в себе. Со всеми страстями, как все другие, боролся. А сребролюбие сохранил. За это сребролюбие его дьявол и поймал. Он как? Аж Христа предал. Так и здесь. Как что-то сохранялось внутри скверное и... Пусть оно лучше обнаружится через это страшное падение. Господь не запрещает этому быть порой, чтобы человек, окунувшись в это, очнулся бы и, наконец, увидел бы этот крючок, выдрал бы его, выдрал с кровью из души своей, как из тела выдирается крючок, потому что нормально его не достать. Итак, «непрестанно вспоминая о Боге моем и веселился». То есть у этого человека после падения, по всей видимости, происходит восхождение не только на второй этап, но даже на третий. То есть это не какое-то другое покаяние, это не какой-то другой вариант. Это достижение более высокой степени, более высокой ступени покаяния. Итак, веселиться мог тот, кто уже достиг какого-то определенного состояния совершенства, но совершенства, которое он достиг через это самое падение. И вот если вот так правильно понимать ступени этого покаяния, то, конечно, никогда вот из этого примера нельзя сделать ошибочный вывод, что как будто бы совершенно параллельно с покаянием горьким может быть покаяние радостное. Третье и первое не могут быть вместе на одном уровне, потому оно и первое, а это третье. И мало того, из нулевого состояния новым христианам, новоначальным, нам с вами, ну никак нельзя предлагать вот это третье, потому что оно явно будет прелестью. И вот для примера прочитаем, что святитель Игнатий пишет об этом, чтобы мы убедились, что оно действительно так. «Все виды бесовской прелести, которым подвергаются подвижники, возникают из того, что в основании не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душою и целью их христианского подвига и христианской жизни и молитвы. Всякий, усиливающийся взойти на брак Сына Божия не в чистых и светлых брачных одеждах, устраиваем их покаянием, а прямо в своем рубище, в состоянии самообольщения и греховности, извергается вон, во тьму кромешную, в бесовскую прелесть. Покаяние и все, из чего оно составляется, как то». Обратите внимание, основные признаки правильного покаяния. Здесь их святитель Игнатий снова перечисляет. То есть покаяние, все, из чего оно составляется, а именно плач, сокрушение духа, самоукорение, памятование и предощущение смерти, суда и вечных мук, ощущение присутствия Божия, страх Божий – это суть дары Божии, дары великой цены, дары первоначальные и основные, залоги даров высших и вечных. Без предварительного получения их подаяние последующих даров невозможно. Невозможно. Важность ошибки. То есть здесь нужно понимать, в чем бывает такая ошибка. Отнять у сердца заповеданное ему самим Богом существенное, логически необходимое ему чувство покаяния. То есть вот в чем самая главная трагическая ошибка бывает таких подвижников, ну или нас с вами, когда нас не учат, и мы не знаем. И усиливаться сразу, раскрыть в сердце, в противность порядку, те чувствования, которые сами собою должны явиться в нем по очищению и покаянию. Где в нем? В сердце. То есть вот раскрыть преждевременно какие-то особые чувства духовные в своем сердце, когда еще сердце не очищено от страстей, когда оно еще не приготовлено к покаянию, покаянию к принятию этого дара. Это не то, что в сердце может само вот так родиться, и само сердце может как бы эти чувства из себя исторгать, выжимать, что ли. Когда мы выжимать их будем, то мы выжмем из того сердца, в котором страсти. Это из страстей будут рожденные чувства и впечатления. В этом и опасность вот этого метода. Так, в противность порядку те чувства, которые сами собой должны явиться в нем по очищению и покаянию, но в совершенно ином характере. То есть свидетель Игнатий подчеркивает, сами будем выдавливать, пока еще страсти в сердце присутствуют, оно не очищено покаянием, выдавим страстное, прелестное, выдавим подделку, бес поможет. Поможет. Поможет нам это вот как бы раздуть, разыграть, вот это вот, оно будет очень похоже. А почему мы не сможем отличить? Потому что мы настоящего-то не знали никогда. Оно откуда могло в нас взяться, если мы в страстях родились, в страстях всю жизнь прожили? И только тогда, когда мы пройдем вот этот первый этап горького покаяния, в котором есть свои основные признаки, только тогда, если на этом этапе очистится сердце от страстей, тогда уже Господь даст это как благодатное действие, но в том сердце, которое готово принять будет благодать. Когда уже не будет там такого подавляющего действия страстей, когда начнут в сердце зарождаться противоположные страстям добродетели. Вот только когда действием благодати может в нас открыть сам Бог правильное духовное ощущение последующих уровней, последующих степеней. То есть он говорит, иной характер будет этих чувств, не тот страстный, ложный, обманчивый, а настоящий, духовный, благодатный. Всем известно, какое душевное бедствие возникло для иудейских книжников и фарисеев из их душевного настроения. Они сделались не только чуждыми Бога, но врагами Его, богоубийцами. Вот что значит доверять чувствам своего сердца. Они же не приняли Христа. Почему? Потому что доверяли своему сердцу и своему уму. То есть сохранили в себе страсти, были в состоянии прелести, тщеславие в них было развито. И это тщеславие не вынесло такого вида Спасителя, такого вида Мессии. Гордость им не позволила его принять как Мессию. Они о нем думали по-другому, из состояния своего самомнения, из состояния своих страстей. А тщеславие в них возмутилось тогда, когда Господь начал их обличать. Тщеславие не выдержало, появилась ненависть против Христа. И немедленное решение убить. Кто такой самозванец? Он не такой, как мы хотели, как нам нужен. Еще и нас обличает, задевает наше самолюбие. Гнев возник, ненависть возникла с желанием убить. И что-то их будет позорить. Ну, таких вот их, как убрать, убить. Вот их трагедия. Привело это их к богоубийству. Подобному бедствию подвергаются и подвижники молитвы в частности, извергшие своего подвига покаяние, усиливающиеся возбудить в сердце любовь к Богу, усиливающиеся ощущать наслаждение или восторг, ну или радость назовем. Они соделывают себя чуждыми Бога, вступают в общение с сатаною, заражаются ненавистью к Святому Духу. Вот святитель Игнатий так и говорит, прелесть мнения, она имеет особое такое состояние, она готова на любые подлости. То есть человек, который поражен прелестью мнения, он способен на любые подлости, на любые гадости, на любую ложь, на любой обман. и он враждует против истины. Он ненавидит Святого Духа как Духа истины, потому что вводит свою правду вместо истины, которая является ложью, и утверждает ее как истину, отвергая действительную истину. Вот трагедия. Трагедия ветхозаветных фарисеев, которые убили Христа, трагедия и 19 века, о которой говорит святитель Игнатий, волки в овечьей шкуре, со странным таким отдаленным впечатлением и пониманием христианства, и пастыри, как волки в овечьей шкуре, ну, тем более трагедия нашего конца 20 и 21 века. Потому что не восстановлено нравственное предание в том точном смысле, как оно преподавалось в прежние времена в церкви. Опыт потерян, практика потеряна, восстанавливать его некому, незачем, никто не хочет, и легче его отвергать, потому что оно тяжело, оно кровопролитно в действительности. Вот, например, святой Иоанн Лествичник. «Я, — говорит святой Иоанн Лествичник, — прихожу в удивление, рассматривая самое то качество умиления». Он говорит здесь об умилении. «Каким образом называемое плач и печаль содержат внутри себя радость и веселье?» То есть, посмотрите, он говорит, что радость духовная рождается от плача духовного и от печали духовной. Вот он объясняет, откуда, по сути-то, это берется. Мы-то хотим обскакать, объехать, не плакать не хотим, не печалиться о своей участи не хотим, не сокрушаться о грехах не хотим, ничего нам это не надо. И мы хотим, чтобы сразу у нас радость была. Но так не выйдет, он говорит. Потому что именно из плача и печали о себе и своих грехах, вот только из чего может родиться радость. Отцы и удивлялись, как бы показывая нам несколько так художественно вот этот образ, они говорили, ну как из воды-то огонь появляется? Плач, слезы — это же вода, да? Вода. Ну как огонь-то появляется? Огонь благодати-то, огонь любви к Богу, огонь духовной радости-то как появляется? Они говорят, то есть по физическим законам это невозможно, а по духовным законам только так возможно. А вот он говорит, как? Плач и печаль содержат внутри себя радость и веселье, как сот и содержит мед. То есть вот плач и печаль о своих грехах, правильное, духовное, это соты, а радость, которая дается Богом, это мед, который в этих сотах появляется. Чему из этого мы научаемся? Что такое умиление есть, собственно, дар Божий. Вот это состояние, оно не самими придумывается нами, это дар. Когда мы делаем одно, заповеданное Богом, плачем, печалимся, сокрушаемся и каемся, а Господь вдруг эту скорбь переводит в радость особым духовным действием на особых духовных степенях, соответствующих этому. Но еще есть один отрывок у святителя Игнатия, еще, наверное, стоит его прочитать. Здесь уже более он делает акцент на молитве, показывая нам, что эта духовная радость, она связана с внутренней молитвой, с глубоким духовным деланием опять на высоких ступенях. Слезы, проливаемые о грехах, сначала бывают горькие. Вот здесь нам говорится о слезах, но мы с вами не должны как бы специально идти в этом направлении, выжимать из себя слезы. Не в слезах, по сути дела. Слезы — это выражение внутренней скорби. Но когда человек от чего-то очень сильно скорбит, особенно женщинам свойственно плакать. Мужчинам это реже свойственно. И даже святитель Игнатий говорит, далеко не все святые подвижники имели дар слез. Дар слез не все имели, дар благодатных слез, но дар плача все искали. Этот плод все себе взращивали, все, потому что плач, блаженны плачущие. Это же вторая ступень евангельских блаженств. Как только стал нищим духом, сокрушился сердцем, так заплачет сразу человек, заплачет о себе, о своих грехах, о своей прошлой жизни, которую всю посвятил дьяволу, о том, сколько жертв дьяволу принес, насколько себя продал в рабство и плен. Будет ходить воздыхать. Воздыхать будет, сокрушаться, только ужасаться. Господи, что я наделал? Что я наделал? Только же надо понять, что я наделал. И попытаться с этим бороться и увидеть, что из этого теперь как клей. Держит так крепко человек, как клей. Решетка, железная решетка, из-за которой вот сколько бьется человек, не может вырваться. Тогда только вот это сокрушение родится и заплачет душа от того, ну зачем надо было себе продавать-то в это все, сколько лет и десятков лет прожил, продавая себя в рабство. А теперь как оттуда выходить? Итак, слезы, проливаемые о грехах, сначала бывают горькие, изливаются при болезни и томлении духа, которое дух сообщает даже телу. Итак, дух, если сокрушается, то и тело начинает сокрушаться, и даже слеза высекается. Мало-помалу начинает соединяться слезами утешение. То есть идет процесс определенный, когда человек в этом состоянии трудится, а слезы эти, то есть плач, точнее сказать, плач омывает сердце. У него есть свойство огня, у этого плача, странно, оно выжигает страсти. Вот как выжигают страсти. Не просто диагностикой себя, не просто признанием каких-то своих грехов, а глубоким сожалением, то есть раскаянием, сокрушением сердца о себе, о прошлых грехах, о ныне повторяющихся грехах. Поэтому вот это никак нельзя упускать. Это нужно постоянно за этим следить и стараться это делать. Только так можно достигнуть положительного результата. Итак, мало-помалу, ну, то есть мало-помалу – это условное выражение, годы могут пройти, немало лет может пройти, со слезами соединяется утешение, состоящее в особенном спокойствии, в ощущении кротости и смирения. Видите, опять критерии святитель Игнатий показывает, что вот эта вот кротость, здесь вот она присутствует и здесь, то есть ее не перескочишь, ее не пройдешь. Ну а что такое кротость? Как просто определить? Кто такой кроткий? Он говорит, ну как узнать кроткого? Нет, ну если кто-то зло причиняет, да, говорит, да, злое слово, оскорбляет, то в ответ злом на зло кроткий не отвечает. Он терпит, он прощает, и он даже за своих обидчиков может молиться. Прости их, отче, они не понимают, что делают. Вот такой кроткий. Вот Господь Иисус Христос кроткий был. И кротость эта его была показана на реальных тех событиях, которые мы в Евангелии читаем. И даже на кресте, когда убивали его за убийство, их молился, отче, прости, не понимают, что делают. Какое зло совершают. Итак, вот кротость не перескочим. Если мы были особенно раздражительны от самой природы своей, то есть унаследовали такую природу своих предшественников, то раздражительный хорошо в себе сразу заметит, когда у него вот эта гневливость начнет потихонечку связываться. Сначала гневливый орет, как раньше, кидается на своих домашних, а потом, наконец, вспоминает и говорит, что я опять наделал, опять не удержался, опять разорался. Потом гневливый пытается очнуться, когда только заорет, еще до половины проорался. Раньше вот столько, а теперь еще вот столько только уже наделал, да? Потом говорит, ой, опять снесло, опять сорвался. И по ходу исполнения своего этого ритуала, принесение жертвы дьяволу посредине, раз, и останавливается, говорит, опять я делаю это все, опять дьяволу жертву приношу. И уйдет, подуется, пропыхтится, может быть, помолится, и выходит уже все, спокойный. Потом гневливый на третьем этапе, у него внутри все вскипает, как раньше, он бы как раньше все сделал сейчас, но внутри держит изо всех сил, чтобы это не выплеснулось. Рот себе зажимает двумя руками, сдерживает, убегает в другую комнату, лишь бы не заорать в ответ, как раньше орал. Нападал и рвал своих ближних. Ну а потом, на четвертом этапе, прежде чем совсем кротким стать, он в самом начале, только гнев начинает появляться, как страсть, он уже замечает, и люди говорят, это реально действует как физическое воздействие. Ощущение внутри тела такое же, как будто бы там что-то начинает шевелиться, крутиться вот так, и сейчас оно вырвется. Если ему сейчас на хвост не наступить, не прижать его, он вырвется и искусает опять всех. То есть на эту собаку надо одевать намордник, надо привязывать цепью, надо загонять в будку, туда, в будку. Там гавкать будет долго, в будке сидя. Знаете, как собаки, да? Не выпустят их, а кто-нибудь зашел чужой. Уж они там прямо сидят у себя в будке и лают, и лают, и лают. Работу выполняют. Но это же собака. Ей так прописано Творцом. Она для этого предназначена. Но человек-то почему таким делается? Ну почему? Рождаемся, во-первых, такие. Предшественники так себя вели, бывало. В предках это была страсть развита. И человек с детских лет, ребенок, нахватался от своих близких, родителей. Папа с мамой ругались регулярно. Друг другу говорили всякие скверные слова. Приходя с работы, охотно понужали своих коллег по работе и начальников. А тут дети же были, все слышали. Детям передалась, естественно, эта страсть гневливости. Дети между собой ругались, ссорились в семье. Старший с младшим, там, братик с сестренкой и так далее. Против мамы с папой потом это все применяли. То есть тренировались на улице, во дворе все тренировали. Но потом повзрослели и стали такими, как мы. Вот такими, как мы. А потом попробуй свяжи. Ну это одна страсть такая, ну слишком уж явная, гнев. А сколько других страстей? А блудники как мучаются? Чревоугодники? А пьяницы как мучаются? Это же беда, это трагедия, просто говорить страшно. как люди мучаются. Вот рабство. Но пока человек не начнет эту борьбу, он не поймет, насколько глубоко попал. Итак, кротость и смирение. Приходится указывать свидетелю Игнатию опять на эти качества. Вместе с этим слезы, соразмерные сообразно доставляемому утешению, сами изменяются, утрачивают в значительной степени горечь, истекают безболезненно или с меньшую болезнью. Сначала они бывают скудные и приходят редко, потом мало-помалу начинают приходить чаще и становятся обильнее. Годы. Проходят годы, этапы вот эти вот, вот они. Вот. Медленное, постепенное продвижение, да еще и не у каждого. Еще надо, чтобы кто-то же наставлял, кто-то контролировал, чтобы я не туда бы куда-нибудь не влез. Когда же дар слезный усилится в нас Божьей милостью, тогда укращается внутренняя борьба, утихают помыслы, начинает действовать в особенном развитии умная молитва или молитва духа, насыщая и увеселяя внутреннего человека. Вот. То есть вот здесь конкретно он говорит нам о внутреннем делании. Вот если перед этим мы сами молились на первых этапах, и ум постоянно рассеивался, порой читали, не понимали, что читали, при внутренней молитве сразу засыпали, помыслы немедленно улетали, страсти все восставали, невозможно было это делать, то постепенно, он говорит, по ходу упражнений годы целые проходят в борьбе с этими страстями, и постепенно внимание у человека укрепляется, потому что покаяние должно укрепляться прежде как основание молитвы, а потом Господь и ум постепенно укрепляет, освобождая его от воздействия бесовских, потому что сердце очищается постепенно. Тогда снимается покрывало страстей с ума, и открывается ему таинственное учение Христово. Тогда слезы притворяются из горьких в сладостные. Дальше читать не буду, там еще интересный момент. Из горьких в сладостные. Ну, то есть вот этот момент важно было нам отметить, что горечь сладостью сразу никогда не становилась. Она постепенно, долго, мучительно. Вот он описал тут, свидетель Игнатий, в одном абзаце такие таинственные вещи, но которые нам в жизни реализовать уже не успеть. Надо понять, что не успеть. Но начало-то положить надо хотя бы, причем начало правильное. Правильное начало. Сколько нам быть в нулевом этом состоянии? Надо переходить на горькое покаяние, оплакивать себя, сокрушаться о самих себе. Но для этого нужно время, этим нужно специально заниматься. Люди говорят, ну как это, ничего не получается, на ходу ничего не получится. Нужно находить хоть немного времени. Вот мы же говорим, правила мы хоть как-то все равно делаем. Ну стоим, качаемся, засыпаем там. Ну как-то вычитали, говорим, Богу отдали. Откупились, или как еще, как сказать? Галочку поставили, вот точно, да. Бухгалтера, говорят, галочку поставили, да. Ну вот, вот оно что. Почему бы это время, которое мы же все равно потратили, это время, только впустую потратили, просто поставили галочку, без всякого толку для души. Почему бы это время так же точно не уйти, сесть и сидеть, подумать, что я жил, для чего я жил, что я наделал сам с собой. Вот это из меня лезет, вот это прет, вот это терпеть не могу, вот тут все осуждаю, тут все завидую, тут все в печали пребываю, а Боги не помню целый день, ад меня не беспокоит, я смерти даже не боюсь, потому что я об этом даже не думаю. Господи помилуй, а если завтра ты меня призовешь к отчету, я такой, как я сейчас, я куда пойду? И саму себе говорит, в ад пойду, в ад. Потому что в этом состоянии в рай никак, в рай никак. Если меня в рай, то намордник надо одевать и на цепь меня там садить. И будку мне надо. У отца моего обителей много, говорит Сын Божий, да? У меня особую обитель там надо. Будку собачью, цепь и намордник. Так и в будке буду гавкать же. Ну это если про гнев говорить. А если блудник? А если в печали постоянно пребывают? А если в унынии все время радости, развлечения, какие-то компьютер, интернет, телевизор, оторваться люди не могут, поста боятся, люди говорят, а, опять пост, любимый сериал не посмотреть, в игры не поиграть, да что уж вы так страдаете-то, братья и сестры. Ну как, говорят, любовь, вот она правда, любовь. Душа любит это все, душа привязана, а душа зависима. И простое испытание в пост, невыносимо, ломка идет. Видите, какие мы? А как в царстве? Да ладно бы чего-то не хватало. Но вот люди, которые в пост входят, говорят, ну вот к яйцам привык, вроде не хватает яиц, творог, молоко, ну нет, вроде чего-то не хватает. Ну обходимся, говорят, обходимся, ничего. Недельку эта натура побурлила, там что-то побузила, на второй недельке поспокойнее, на третьей уже забыли. Ну, если здоровье у человека нормальное. А там ближе к празднику уже начинаем опять мечтать. А вот купим это. Натура-то вот она, да, тут же проявляется. Ну, а некоторые говорят, жаль, что пост кончается. Сейчас опять вот это, все можно будет есть, воздерживаться труднее уже, связывать себя труднее. Здесь разом раз у меня убрали все лишнее, все хорошо. А там телевизор опять можно, компьютер опять можно, есть опять все можно, телесные отношения опять можно, развлекаться, хохотать, болтать. Извините, а что в пост тогда воздерживались? Зачем? Ну, нельзя же было, запрещено. Значит, в пост нельзя, а после поста все можно выходит, да? Ну, какая глупость. Ну, как несерьезно все. Богу дали жертву, значит, да? А теперь кому после поста жертву будем давать? Ну, дьяволу. Ну, абсурд-то какой. И мы же так делаем. Выходит, что сколько мы лет в церкви, сколько мы лет посты соблюдаем, а мы лучше никак не стали. Ну, в каком смысле лучше? Натура как была распущена, так и осталась. Ну где результат-то? Для чего тогда посты? Точно, для того, чтобы Богу жертву здесь дать, а после поста аннулировать все. Все аннулировать. Вот такие мы странные. А по сути же надо не так. То, что в пост человек приобрел духовную какую-то пользу, ее же надо сохранить. Тогда с каждым постом у нас духовная польза бы постепенно бы возрастала. Возрастало бы постепенно, духовно, мы бы набирали какой-то духовный опыт мало-помалу. А то мы собираем, ну, условно говоря, камни собираем в пост, а после поста все опять раскидываем. Опять приходит очередной пост, опять собираем, пост закончится, опять раскидываем. Ну, какую мы работу-то делаем? Бессмысленную, тупую, глупую работу. Ну, в каком состоянии мы придем? В каком есть, таком придем. Вот, а посмотреть на себя несложно. К чему это приводит? Это приводит к сохранению тех же самых страстей. При честном исследовании себя мы вынуждены признать, что эти страсти в моих любимых проявлениях, они как были, они так и остаются. Вот эти примеры как были, они так и действуют. Я ничего вот с этими уже надоевшими мне грехами, ничего сделать не могу. Ничего не могу сделать. Вот какая-то там жена пишет, видимо, про своего мужа. Ну, я так думаю, что, наверное, оба христиане. Она пишет, вот что мне делать? Муж в пост даже пьет пиво, но, естественно, когда выпьет, ему нужны телесные отношения. Апостол так и говорит, в вине блуд. Но если пиво выпил, а без пива, говорит, не может. Не может. Ну, а что, говорит, мне делать? Мне ему отказывать или мне ему служить? Как жена вроде бы обязана. Вот и вопрос. Так он христианин или он не христианин? Формально христианин, формально, а фактически не христианин, потому что он же не может без пива в пост. А когда пиво выпил, от телесных отношений не может воздержаться, требует от жены. И чего? Жена вынуждена служить как неверующему мужу. Как неверующему мужу. А он же верующим себя считает. Вот какой абсурд, да? Считает себя верующим, ведет как неверующий. И жена даже не знает, что делать. Если верующий, надо отказывать. Но ты же тоже верующий. Пост, воздержание прописано? Прописано. Если ты неверующий, я буду тебе служить. Потому что жена неверующему мужу обязана служить. И священники это в грех ей не вменяют. Потому что он неверующий, он не признает посты. Он не собирается ограничивать себя ни в чем. Он живет, как попало. И умирать он не собирается, и на суд не собирается приходить. Ну, а она, если будет возражать и отказывать ему в пост, она его разозлит. Он там гневаться будет на нее, разводиться будет с ней. Зачем провоцировать скандал? Верующая жена должна служить неверующему мужу. То есть вроде бы такие понятия, но опять говорит, тот же верующий. Вот так вот мы, такие верующие. Что нас проще и правильнее назвать неверующими тогда. Тогда хоть можно будет ей, не смущаясь, служить ему, ну неверующий же муж. Что сделаешь? Другие вон тоже ходят в храм, жены. Мужья неверующие. Другие правила у них. Итак, вот они, тогда слезы притворяются из горьких в сладостные. Еще есть такие примеры, на которых основываются проповедники такого радостного покаяния. Они говорят, апостол же сказал, всегда радуйтесь. Апостол Павел сказал, всегда радуйтесь. Вот, говорит, на этом основании мы и говорим, что всегда надо радоваться, а не скорбеть, слезы не проливать. Но вот сразу же можно прочитать и другого апостола. Апостол Иаков, он уточняет это правило. Он говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Вот тут вот нас обличает сразу это слово. А если мы говорим, так апостол Павел сказал, всегда радуйтесь, вот мы и ходим на пружинах с улыбкой, плакать мы не хотим, у нас всегда радостное настроение, все хорошо. Ну когда хорошо? Когда все хорошо в жизни, так? Хорошо любить тех, кто нас любит, ну тоже хорошее правило. Вот так Господь говорит, так и язычники делают, и мытари, и все. От себя добавим животные, даже так умеют. Служить своим хозяевам, хвостом вертеть за то, что они их кормят и ласкают. Вот. А здесь речь о другом идет. Всегда радуйтесь, это значит тогда, не только тогда, когда все хорошо, а и тогда, когда плохо все по человеческим меркам, когда скорби приходят, серьезные испытания, глубочайшие искушения и потрясения. Вот тогда надо радоваться. Потому что здесь, именно здесь проявляется Божья воля, Божье попущение, при котором или Господь обличает наши страсти, или удерживает нас от каких-то соблазнов и впадений в грехи, или вот этим попущением, вот этими скорбями заглаждает наши прошлые грехи, которых очень много. И эпитимии никакие мы по ним не несли, и страсти, от которых они родились, эти грехи, они живы до сих пор, к горькому сожалению, в нашем сердце. И тогда, чтобы обличить эти страсти, попускаются нам скорби. А потом, если даже мы покаялись в каких-то своих смертных грехах, то святитель Игнатий говорит, настоящим-то покаянием является то, когда мы понесем те тяжелейшие последствия, которые будут приключаться в нашей жизни за эти грехи, в которых мы покаялись. Вот только какое покаяние, он говорит, настоящее. Не то, что мы признали, не то, что мы назвали на исповеди, не то, что мы там прямо вот так вот посокрушались и волосы подрали, и даже слезы пролили даже, и на коленях постояли. Он говорит, не это, это не то, это еще не то, это еще не все, это не полное доказательство. Вот когда скорби постигнут после этого, необходимые скорби, как эпитимия, вот если согласен человек их понести и принять, связывая их с теми прошлыми грехами, вот это будет доказательством настоящего покаяния. Вот оно где только. Ну как тогда нам отказываться? Ну как отказываться? И радоваться, говорит, еще надо. Апостол Иаков нам говорит. Апостол Иаков с великой радостью говорит, принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Ну вот она где правда. И Господь говорит, горе вам смеющиеся и блаженны плачущие. Вот как. И даже тогда, когда пытаются проповедники радостного покаяния сослаться на Евангелие от Иоанна, где на Тайной Вечере Господь говорит своим ученикам, что они будут иметь радость совершенную, и эту радость никто у вас не отнимет. Опять нам надо обратить внимание, кому он говорит? Новоначальным? Только их призвал? Нет, они 3,5 года ходили за ним. После того, как он их призвал, 3,5 года слушали Господа, всякое слово его внимали, вникали и пытались исполнять, за исключением Иуды, который одну страсть все-таки в себе сохранил. А остальные боролись искренне со всеми страстями 3,5 года. И Господь им говорит, вы чистыми стали. Это же тоже сказано перед этим, перед тем, как им обещается радость, сказано ученикам, вы чисты стали. Благодаря тем словам, которые я вам сказал. То есть слова, которые вы приняли и исполняли. Вот как очистились-то они. Но если Господь их сам признает чистыми, то, естественно, действие благодати в их сердца, оно может явиться, и уже нет препятствия. Тогда, конечно, и достижение высочайших ступеней, когда гонения начались, и когда их даже убивать начали, то радость это их не оставляла. Но это было действие Божественной благодати. Синициировать ее там, разыграть как-то просто было невозможным. Ну так и здесь, если они достигали любви к Богу от действия благодати после Пятидесятницы, естественно, радость сопутствовала этой любви, никаких сомнений не было. Итак, Господь им еще говорит, чтобы радость ваша была совершенной, просите и получите, как доказательство того, что Господь с ними. Поэтому они и просили, и получали. Хотя перед этим, в отличие от нас, были очищены еще. Поэтому вот для новоначальных никак не подходит начинать покаяние с радостного состояния, потому что это высочайшая ступень, степень покаяния, которую достигают распятием на кресте, пролитием слез, пота и крови и постепенным восхождением, к этому состоянию, потому что это бывает от действия божественной благодати. А благодать бывает в сердце тогда, когда там уже не страсти в сердце, а противоположные им добродетели. А пока там страсти, там благодати быть не может. Той благодати, которая дает благодатное ощущение, в таком сердце не бывает.